говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 359 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Прошедшую седмицу Святая Православная Церковь совершала память святых отцов шести вселенских соборов и память преподобного Серафима Саровского. Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись слова смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи о вере и маловерии. Эта запись сделана 1 августа 1999 года. Очередная беседа из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский», посвященная празднику Вознесения Господня, продолжает нашу сегодняшнюю программу. У микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Седьмая передача по циклу лекций Вячеслава Александровича Адливанкина, заместитель руководителя Душепопечительского православного центра, во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, продолжает час. Тема лекции, прошедшей лектории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, обозначена так: «Православный взгляд на целительство, традиционная и нетрадиционная медицина и отношение к ней Святой Православной Церкви». Завершит нашу сегодняшнюю программу 19 глава из книги священника Павла Флоренского «Соль земли. Сказание о житии старца Гефсиманского скита Аввы и Сидора». Thank you.
Зачем ты усомнился? Слышатся эти слова с упреком, сказанные святому апостолу Петру. Слышатся эти слова сегодня на страшный век. Каждому из нас, хотя мы называемся доверующими, а нет у нас той пламенной веры и любви, которую имели отцы Вселенских соборов, которую имел преподобный Серафим Саров. И вот сегодня Господь отвечает нам на наш вопрос, почему же мы маловерны? Даже можно сказать, сегодня большая часть человечества совсем без веры. А если у кого из нас есть вера, то очень кратенькая, очень маленькая, очень ничтожная. Даже у нас, которые часто в храм ходят и причащают. Когда Господь совершил великое чудо, насытил 5000 людей 5 хлебами, 2 рыбами, народ, видя это великое знамение, хотел провозгласить Спасителя царом израильским. Но Господь тут же запретил им произвести это в исполнение. И ученикам повелел быстро зайти в лодку и переплыть на другой берег моря Галилейского. Хотя и ученики не хотели оставлять своего Спасителя. Думали, что вот-вот наступают их заветные надежды и чаяния увидеть Спасителя царом Израиля. И апостолы вошли в лодку и поплыли. Наступал сумрак. Господь кротко и смиренно успокоил волнение народа, сказал, что Его царство не от мира сего, что Он Царь Небесный, что Он Спаситель мира. Отпустив народ, Господь зашел на гору помолиться. Убиение возлюбленного Иоанна Крестителя, предтеча его, заставило его думать по человечестве, что вот и его скоро предадут. И сколько еще нужно было подвига совершить, чтобы усмирить ожесточенность фарисейскую. И Господь зашел на гору, чтобы беседе с Отцом Небесным укрепить свои человеческие силы. Помолиться, оставил учеников своих самим плыть по морю, которые думали, что Господь где-нибудь к берегу пристанет к ним. И Господь молился, оставил учеников своих на всю ночь. Сам молился целую ночь, показывая нам, во-первых, Господь зашел на гору, чтобы взойти на гору, возвести молитву нашу к небу, чтобы она была услышана Господом. Надо взойти на гору. Надо прийти в себя, чтобы ум и сердце было далеко от земного, не прилипляло к земле, во-первых. И во-вторых, надо уединиться. Святой Иоанн Златоуст говорит, что именно уединенное время, время ночное, время тишины, место пустынное, которое очень удобное для беседы с Господом, для молитвы. Апостолы плыли, но подул страшный ветер из ущелий Исаивских, поднялась страшная буря и начал тонуть их корабль. И лодка их маленькая. И вот, почему же говорит святый Иоанн Златоуст, Господь не укротил своим апостолам бури, а попустил специально претерпеть ночное. Всю ночь они боролись, опытные рыбаки. Умели плыть, умели работать веслами. И вдруг они изнемогли. Господь премудро попустил им это, говорит святый Иоанн Златоуст. Господь знал, что великий подвиг им предстоит проповеди Святой Евангелия. Сколько страданий придется им терпеть, чтобы их укрепить, научить терпению. Он попустил им это, чтобы они поборолись целую ночь научились терпению, чтобы они страхом ночной и бури, и самого времени ночного смирились бы, как сказано в Евангелии от Марка, ожесточенные сердца, что Господь их послал уединенно сам на море, чтобы они там в уединении сами еще более пришли, видя чудо на насыщение 5000 пятью хлебами. Видя это чудо, они имели в руках еще 12 корзин оставшихся кусков от еды, столько тысячи народа, чтобы они еще более пришли в веру к Небу, что Он Спаситель мира, что Он Господь, Творец неба и земли. И вот, когда уже настала четвертая стража ночи, после 3 часов по полуночи, буря уже была на крайней степени. И Господь идет навстречу ученикам своим по морю. Идет как по суше. Апостолы не могли узнать Спасителя. Но вскричали, думая, это призрак дьявольский. Страшно вскричали, прося помощи: Господи, помоги этого и ждал Спаситель. Господь и попустил, чтобы они от страха вскричали, взмолились Господу, и чтобы они более и более желали быть с Ним, со Спасителем, не только рядом, но в молитве. И Господь сказал им: не бойтесь, это Я. Услышав голос возлюбленного учителя своего Господа, апостоли успокоились. Но не успокоился ревностный и горячий, тем грамотный апостол Петр. «Если это ты!» — скликнул он. «Хотя я знаю, что это точно ты, потому что кто может более ходить по водам, как не ты, Господь? Повели мне идти по водам. Повели мне прийти к тебе». Не сказал апостол: «Помолись Богу, чтобы Он дал мне возможность идти по водам». И не сказал: «Разреши мне идти по водам», а сказал: «Прийти к тебе». Здесь показано великая вера в апостола, горячность и любовь крепкая, хотя он просил опрометчиво, просил великого, большего, чем он мог понести. Как и раньше, потом он хотел показать, что ее любовь и вера больше, чем других апостолов. Как и потом скажет: если все откажутся, отрекутся от тебя, я не отрекусь. И Господь для смирения апостола показать ему слабость его человеческих сил и слаб маловерия попустил ему. «Иди», — сказал. И он пошел по водам, как по суше. Страшные свирепые волны боролись, обливали его. Он смотрел на Спасителя своего и шел к нему. Пока он смотрел на Господа, он шел по воде, как по суше. Чудо совершилось за чудом. Не только Творец мира, неба и воды идет по воде, но и его раб, человек, по воле Божьей, по помощи, идет по воде. Но вот, когда он взор свой отвратил от Бога к земле, к воде, к стихии, он ужаснулся, увидев бездны страшные волны. И мгновенно начал тонуть. И вскрикнул: «Господи, спаси, погибаю!» И Господь с кротостью, с укором кротким и смиренным, подал ему руку и спас его. Тотчас буря утихла. И сказал Господь апостолу Петру: «Зачем ты, маловерный, зачем ты усомнился?» И сегодня говорит Господь каждому из нас, который мы чуть не утонем в бушующем море житейском, современного страшного мира и состояния сегодняшнего, когда все человечество уже почти утонуло, и мы барахтаемся в волнах, это в страшных волнах сегодняшнего мира, унываем, робшим и падаем духом, хотя и чувствуем, помолив мы Святой Церкви, помолив на преподобного Серафима, после причащения святых Христовых тайн, какая радость, какая сила, помощь. И слышим эти укоры Спасителя. Маловерный, зачем ты усомнился? Иоанн Златоуст говорит, что Господь попустил святому апостолу Петру это маловерие и спас его, показать ему его отречение троекратное, его покаяние и его потом великую веру. Сегодня Святая Церковь и показывает нам, почему у нас такое маловерие. Во-первых, потому что мы не верны уставам Святой Церкви Православной. Сегодня память великих и святильников, святых отцов шести Вселенских соборов, которые, как сказано, изволися Духу Святому и нам, которые не от себя, а от Духа Божьего, водимеем Господом Иисусом Христом, Духом Святым, утвердили догматы Святой Православной веры, уставы богослужения, и которых святый преподобный Серафим Саровский, свидетель, выполнил точностью до Иосифа своим немощным, как он говорил, показал нам, что легко Иго Христово, не тяжело бремя Его. В наше время, кто хочет спастись, можно спастись. И заповедал нам преподобный Серафим, если мы хотим спастись и устоять против сатанинских антихристовых искушений и соблазнов, мы должны, во-первых, хранить веру православную, крепко стоять до смерти. И, во-вторых, иметь жизнь благочестивый. Указал он нам цель жизни, сказал преподобный Серафим, что цель жизни не в том, чтобы только поститься, молиться, в храм ходить, праздники соблюдать, поклоны делать, все это нужно. И сам он делал. Сколько он провел? 8 лет в послушничестве, 8 лет иродиакону. Сколько он провел и в затворе, и в молчальничестве, и в столбничестве, сколько он провел на молитве, в слезах, 1000 дней и ночей. Все он исполнил, великие подвиги. Но, сказал он, это только средство, а самая цель – стяжание Духа Святого Божьего. А Дух Святый пройдет на нам, только в чистое сердце. Блаженные чистые сердца, только они узрят Бога. Что значит мы увидим Господа? Значит, Господь войдет в нашу душу. Значит, у нас будет великая крепкая вера. Вот тебе и ответ на наш вопрос. Почему у нас нет веры? Потому что у нас нет святой, благочестивой жизни. Нет той пламенной молитвы, какая была преподобна Серафима Саровского. Нет воздержания, нет настоящей любви, нет смирения, нет взаимного прощения. Жестокосердны мы и нелюбовны. И самое выше, сказал Серафим Саровский, это иметь любовь. Тяжи, мирный дух, и спасешься сам, и все спасутся вокруг тебя. А мирный дух стяжевается терпением, подвигом и особенно усердной молитвой. Дорогие братья и сестры, Господь воздвиг нам наравне со святыми отцами Вселенского Собора, наравне с преподобным Сергием Радонежским и другими святыми. В наше время прославленный святый Серафим Саровский накануне 20 века не просто так, а премудро. И теперь, чтобы показать нам его примером, как примером святой Иоанна Кронштадтского, что несмотря ни на что, никакие соблазны, если кто захочет идти за Господом, он не утонет в буре житейского моря. К как с преподобным Серафимом, как с Иоанном Кронштадтским, как Малоумочи, как всей святым, как апостолу Петру. И Господь подаст и нам руку. И сегодня его укоры с маловерной. Зачем ты усомнился? Пусть эти слова Спасителя звучат всегда в сердце нашем. И пример преподобного Серафима Саровского, его молитва, и ему под нас молитва, да будет нам помощь в руководство и в вечное спасение. Аминь.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Вознесения Господня Святая Церковь призывает всех к веселью. «Все языцы воспрещите руками, яко взыти Христос и дежебе первие». То есть возрадуйтесь все народы, потому что Христос вошел туда, где был прежде, то есть на небо. Вознесся Господь на небо для того, чтобы устроить нам полезнейшее, послать Духа Святого, который бы утешил и святых апостолов, и всех христиан в их скорбях, бедах, гонениях, который бы исполнил их чрезвычайными дарами, мудростью, святостью, ревностью о славе Божией и о спасении человеческих душ. Господь вознесся от нас, чтобы ему с высоты презирать на нас, как отцу на чад, как пастырю на овец, как орлу на птенцов, как вождю на свое воинство, чтобы всякого видеть и у каждого из нас рассматривать нужду и потребность, и каждому подать помощь. Далее, Господь вознесся от нас на небо, чтобы, как солнце, осеивать всех нас благодатью своей с высоты небесной, чтобы приготовить нам путь к небу и место на небе, стать нашим предводителем в горний мир. Прежде никто не мог взойти на небо, хотя и был праведен и свят. А когда Господь наш, облегшийся в человеческое естество, вошел на небо, то устроился путь к небу для всего рода человеческого. И тем путем пошли вслед за Христом души святых праотцев и пророков, изведенные из ада. И взошли апостолы, святители, мученики, исповедники, им и ныне восходят достойные, праведные люди, последующие Христовым стопам. Ныне всем известен путь к небу. Только не ленитесь восходить им, христиане. Поистине велика радость о вознесении Господнем. Святая Церковь не только призывает к радости о вознесшемся на небо, но одновременно и учит. Чему? Следовать за ним на небо, то есть жить так, как он жил, подражать ему по силам, следовать его наставлениям, жизни, значит следовать за ним. Восходить на небо мыслью, верой, упованием, любовью, желанием, воздыханием. Братья мои, взывая святой Иоанн, живя на земле, старайтесь чаще возноситься на небо умом и сердцем. Туда, куда вознесся Господь и Спаситель наш, не прилепляйтесь ни к чему на земле, ибо земля не отечество, а место странствия, место борьбы и подвигов. И блага земные не жизнь наша, не предметы любви нашего сердца, а только необходимые пособия для плоти нашей. Старайтесь быть духом всегда выше земного, всех земных вещей. Не погружайтесь в них, не сливайтесь с ними. Помышляйте о горнем. А это значит телом жить на земле, а мыслями витать на небе. Значит, не иметь ничего общего с грехом, царствующим в мире. Это значит, любя, не на лица зреть, а всех равно почитать, памятуя, что все мы пред Богом равны, что у всех одинаковая природа и всем общие немощи, слабости и преткновения. Значит, не прилепляться ни к чему видимому, земному, как тленному и временному, а прилепляться к небесному, как к вечному. Значит, не искать мирской чести, славы, как суетной, часто неправедной, обуяющей и обаяющей душу, а искать почестей гордого звания. Короче, ходить всегда в присутствии Божьем, памятуя о том, что Он все видит, слышит и за все воздаст в день судный. Итак, горнее мудрствуйте, а не земная, и где же есть Христос, одесную Бога сидя.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».«Троицкое слово» – совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Ну, я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
Здесь
все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Народу, что люди идут к преподобному Богу, поворачивается народ, что уверует. Вот это самое наше. У нас еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой.
Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж». Наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с лекцией Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вячеслав Александрович прочел свою лекцию в лектории Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре в 2009 году. Тема лекции традиционная и нетрадиционная медицина в свете учения Святой Православной Церкви.
Сколько приходит людей вот так вот? Приходит муж и жена, и еще, как правило, свекровь или теща. И начинается, вот он жил с моей там дочерью, да, они были хорошей семьей, а потом внезапно он совершенно изменился. Вот он совершенно поменялся, и все. Я знаю, зачем мне это рассказывают, еще не говорят почему. Вы знаете, он так поменялся, он так внезапно поменялся, совсем. Он был такой, а стал такой. Ну и что? А я себя вспоминаю, свою жизнь. Ну да, я тоже менялся, как влюбишься в кого-нибудь. И все, хоть ты, не знаю, караул кричи, хоть все понимаешь, а сделать ничего не можешь. Но мы же люди с вами, да, ведь правда, так же происходит, да. Книги надо читать, так написано, что люди, которые увлекались кем-то, да, они теряли вообще голову совершенно. И что, это всегда с глаз? Нет, все православные приходят с одной идеей. Нет. Это не просто так. Нет, он не такой был. Это иначе. Это не так, как у всех. Это иначе. Я говорю, ну поверьте, вам трудно поверить в то, что так произошло. С этим надо смириться, в конце концов. Ну да, так произошло, но человек влюбился. Нет, это не так. Это еще как-то. Я говорю, зачем вам вмешивать в свою сложную жизнь еще и бесов? Зачем? Ну, они и так действуют. Нет, это не так. И все. И начинается хождение всеми семьями по отчиткам. Приводит мужика здорового, он там, не знаю, завелся какой-то девкой на стороне, а его 40 раз в отчитке, раз, да, и все. У него вообще потом говорю, потом больше ничего не надо больше. У него вообще крыша едет, ему даже дети больше не интересуют. Все. Понимаете? Ну, так что лучше такого иметь, лучше никакого, чем такого. Ну, да, это такая серьезная тема, на самом деле, я улыбаюсь, на самом деле, это архисложная тема. К нам идут, ну, тысячи людей, ты часто ничего не можешь сделать. К этому надо быть очень осторожным. И даже если мы допускаем о том, что в мире действует зло, выход один – стать православным человеком, у которого есть все инструменты для восстановления и укрытия человека. И даже в православии это магическое отношение к православным обрядам заменяет православие на магию по сути своей. Господь смотрит на человека. Он жив. Он смотрит на человека, как тот себя ведет. Помните, Отче наш, и не веди нас в искушение. Да? Мы просим, Господи, измени обстоятельства нашей жизни. Потому что мы слабы, когда искушение рядом, мы обязательно падаем. А ты поменяй обстоятельства нашей жизни. Но избави нас от лукавого, чтобы мы не считали, что у нас все хорошо. Потом, что такое сглаз? Это всегда магические действия. Это тебя сколько раз? Вот я знаю, здесь сидящие, наверное, тоже, знаешь, со свечой кругом обходили, свечой крестили, воск снимали, пришел в храм, там стоит светильник, ага, перед тобой поставили эту свечку, а она черная, показала. Ох, какой грешник приходил страшный. Ну что, не так разве? Да? А свеча с нагаром. Вот, думает, ужас какой, это сквозняк. Это вся жизнь переворачивает, она становится неправильной, недуховной. Есть еще одна такая страшная область, конечно, я тут проведу две параллели между Востоком и Западом. Это заговор. Сколько людей, и современных людей, потрясающе заблуждаются в этом направлении. Взял книжку, там написано «Божья Матерь», «Пресвятая Троица», «Господь Иисус Христос», и вместе с этим «Пойди туда, вернись обратно, плюнь три раза сюда, и все будет закончено». Не имена Христа, не имена святых. Вот я же должен как дальше объяснить. Это такая, знаете, тема, которую просто надо понимать. Надо брать то, что благословлено церковью. Не хочу глубоко в нее погружаться. Что благословит церковь? Потому что часто я знаю заговоры, которые звучат точно как молитвы. И отличить этого невозможно вот так вот со стороны. Просто очень трудно отличить. Надо брать то, что благословлено церковью. И стоит благословение патриарха. Очень много сегодня хоть литературы, которая, человек не знающий, новоначальный, не может отличить от православия. Маленькие мелочи, они не такие. Я не говорю об откровенных заговорах. Понятно, что это безовщина. И тут надо быть очень осторожным. Ну и, конечно, сегодня, особенно в восточной практике, существует целый ряд страшных вещей. К нам приходит много людей, которые практически ничего худого не делали. Раз пошли к целителю, попали к какому-нибудь йогу, он им дал слова, которые надо произносить, и они стали их произносить. Называется мантры. Сегодня тысячи людей, не вошедших, а иногда и церковных людей, даже так бывает. Ну, не в церковном смысле, а крещенных людей, извините. вот так вот связавшись с восточным миром, получили эти мантры. И вы себе представить не можете, если мы часто вырабатываем механизм возвращения человека в церковь, учитывая его десятилетнее пребывание в какой-то секте, то сейчас бывает, когда человек всего лишь день-два, день, произносил мантры, то есть слова, которые дали ему произносить. Вот типа Харе Кришна, знаете, да, как кришнаиты делают. И после этого вырабатываем решение, что за один этот день, за один этот день человек потом присоединяется к церкви, как отпавший от нее совсем. По таинству миропомазания. Недавно пришла такая женщина, крещенная. Пришла совершенно по другой теме. Там за ребенка пришла. И, ну, стали выяснять, ну, видно, что что-то не так. Я не знаю, сколько времени я с ней пытался. Я вижу, что не так что-то, а что не могу понять. И в итоге вытянул из нее, что она, оказывается, много лет читает словословие, которое ей дали читать, не зная, что оно означает. И когда я взял этот материал у нее, так сказать, она мне написала, я показал, что это тантрические, так сказать, практики, да, где были перечислены там 12 или 18 демонов индуистского пантеона, которых она все время к себе звала. Ну, конечно, реакция была еще той. Хотя потом трудно было еще, так сказать, объяснить, что это плохо. Но есть вещи, о которых мы с вами не знаем. А духовный мир, он очень тонок на самом деле. И призывание там, извините меня, демонов в себе, таким образом, даже не понимая того. Это сегодня тоже огромная часть оккультных практик. Можно прийти к любому там целителю, он тебе скажет, ну вот, давай делай вот так и так, и так, и так. И ты сам того не знаешь, войдешь в страшную область, от которой может и не быть выхода на самом деле, если Господь по милости своей не остановит. И это очень такая сложная область мантры, где сегодня огромное количество православных по крещению, по рождению людей попались в такие вот страшные ловушки, не имеющие никакого отношения к нашему миру, даже не понимая, что они делают. Вот так. Это такая очень большая тема, о которой мы с вами сегодня говорим. Я вот попытался так в общем о ней рассказать, но, конечно, это область соблазна. Так просто можешь куда-то не пойти, а как заболела, пожалуйста, перед тобой огромный спектр самых разных услуг. И не потеряться в нем очень сложно. Очень сложно. Это очень сложная, так сказать, область и очень коварная сегодня, где очень много людей потерпели катастрофу в вере. В полном смысле слова. Сейчас знаю этого, а часто и не знаю этого. И потом в итоге приходилось применять многие усилия, чтобы стать обратно нормальным человеком и православным человеком. Поспрашивайте о чем-нибудь. Да, я думаю, что просто я хотел... Такая тема, когда больше нужны вопросы. Моя задача вам рассказать в целом.
Прозвучала передача из цикла лекций Вячеслава Александровича Адливанкина, заместителя руководителя православного душепопечительского центра «Во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского. Целительство в свете учения Святой Православной Церкви». Продолжение в наших ближайших передачах.
Самое большое впечатление в Лаврии это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было, и как, и что. Литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет это, семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот, я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете? И я это слышал.
Слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».Гефсиманского скита Аввы и Сидора. Передача по книге священника Павла Флоренского, изданный в издательском доме «Русский паломник». Глава 18. Повествующая о блаженной кончине Аввы и Сидора. Так протекла тихая жизнь Аввы и Сидора, и кончина его была беспримерно тихая. Можно даже думать, что он не умирал, а просто постепенно засыпал. Дыхание его делалось слабее и, наконец, вовсе исчезло. Дохнул, и с дыханием отлетела жизнь. До самой последней минуты своей он не терял обычной веселости и ясного сознания, оставаясь и на смертном одре трезвенным. Даже память его на лица, на имена, на выдержки из духовных стихов, на различные частные обстоятельства различных людей не ослабевала у него. Болезнь его, геморрой, понос и кровотечение, была мучительна, но он никогда никому не жаловался. Когда же спрашивали его о здоровье, то он с неизменной улыбкой отвечал: «Ничего, слава Богу, ничего, все хорошо». Тело его совсем иссохло, руки истаяли и сделались как плети, обтянутые кожей. Болезнь производила в теле сильные разрушения. Лицо его, обычно довольно полное, сильно исхудало и осунулось, щеки ввалились, нос заострился. Даже улыбнуться под конец у старца не стало хватать сил. Одни только глаза, ясные глаза светлого батюшки, сияли, как яркие звезды, лучезарным, удивительным светом. В то время как обессиленное тело Аввы лежало еще в этом мире, глаза его, казалось, светили уже оттуда. Кто сподобился видеть их, тот знает, что есть кончина блаженная. Началась болезнь старца давно уже, но со святой недели 1907 года она стала более заметной, а с Успеньего дня 1907 года кровотечения настолько усилились, что вынудили старца прекратить посещение богослужений, кроме как для принятия святых тайн. С Филипповского поста он слег в постель окончательно, и уже тогда можно было предвидеть смертельный исход болезни. Ава почти ничего не вкушал и оттого еще более слабнул. Последнюю же седмицу своей жизни он всего только и принимал немного холодной воды с чайной ложки. Остававшиеся дни перед смертью он еще ревностнее и настойчивее учил приходивших к нему, повторяя свои любимые мысли. Чаще всего он повторял уже известную читателю молитву о пяти язвах Спасителя. Постоянно напоминая о бедных, говорил: «Имущий должен подавать неимущему». Говорил: «Праведник накажет грешника милостью», и «Милующий дает взаймы Богу, а Бог все заплатит». Начальников просил быть участливыми к бедным и больным, к духовным и к мирским. Говорил о милости: «Милость хвалится на суде». Продолжал интересоваться церковным делом, твердил о соединении со старокатоликами, говорил, чтобы не гордились, кто первый, и опять указывал, что председательницею на соборе сядет Матерь Божия. Прощался с братьею, с духовными детьми своими, каждому давал поручение помогать тому или другому из находившихся на его попечении, просил не забывать бедных, распределял свое скудное имущество, благословлял. Одному дал поручение разменять рублик на мелочь и раздавать нищим. Видно было, что это прощание с миром очень утомляет его, телом уже полумертвого, но он не хотел прекратить своей последней деятельности. Когда за 3 дня до смерти его к нему приехал епископ Е, его духовный сын, и спрашивал, не боится ли он смерти, то батюшка с улыбкой отвечал: «Нет, не боюсь. Чего ж? Слава Богу, ничего. Слава Богу, ничего». И делал тщательнейшие распоряжения, как бы заботясь не пропустить и малые вещи из своего убожества. Епископ уже предлагал выбирать что угодно ему, дал ему свой посох и полумантию. Хотя уже не двигался, но сам предложил ему: «Давайте я вас исповедую». Потом, несмотря на отговоры, исповедовал и со словами «Я ухожу» передал ему исповедальную книжку, изорванную и замасленную от долгого употребления. Даже на ложе смерти памятовал старец, что следует оказать последнюю услугу своему духовному сыну. Вспомнил и говорит келейнику: «У меня там есть 6 картофелин, раздай их бедным». Такое же распоряжение сделал насчет оставшегося варенья и даже позаботился определить ломоть хлеба. Отцу Израилю говорит старец: «Я бы хотел, чтобы меня положили в моей епитрахиле, да пожалел, больно хороша. Ты попроси у Ризничева другую епитрахиль, похуже, чтобы на меня положить, а эту отнеси преосвященному, то есть епископу Евдокиму». А епитрахиль, которую пожалел для себя отец Исидор, была старая-престарая, обношенная и лоснившаяся. Всю жизнь исповедовал с нею отец Исидор, всю жизнь не расставался с нею, но жертва любви, ибо мы и представить себе не можем, чем является епитрахиль для старца. За 2 дня до смерти, 2 февраля, часа в 4 утра, отец Исидор захотел приобщиться святых тайн. После ранней обедни, часов в 6 утра, пришли к нему со святыми дарами и приобщили. Келейник говорит ему: «Батюшка, да вы ведь умираете». А отец Исидор: «Полно, полно», — возражает ласково, — «подумал ли ты, что ты говоришь? У Бога нет мертвых, все живы. Веруя в мя, не умрет. Я не умираю. Бог не есть мертвых, но живых». На следующий день, часа в 2, пришли к нему 2 студента духовной академии, принесли 10 рублей. Отец Исидор велел келейнику, брату Ивану, дать их нищим. Полежав немного, он попросил келейника: «Сходи, братья, за духовником». Духовник пришел в 7 часов вечера, посмотрел на больного и сказал: «Ты плох, кормилец батюшка». А батюшка отвечает: «Очень трудно мне, вот желаю приобщиться. Если я переночую, ты приди на мой день ангела, 4 февраля, день его ангела». И он об этом помнил. Часов 8 духовник ушел. Находившийся при батюшке брат Иван стал читать «Жития святых отец» и «Евангелие отца Исидора». Глянув на батюшку, брат Иван заметил, что тот перебирает свои пальцы, и говорит: «Дай я тебе подрежу ноготки». А отец Исидор отвечает: «Завтра». Тогда келейник снова стал читать святое Евангелие, но батюшка говорит ему: «Брат Иван, дай крест». Когда келейник подал ему крест, отец Исидор оградил себя этим крестом и благословил подававшего, а потом передал крест обратно келейнику. Опять несколько почитал святое Евангелие брат Иван и видит, что отец Исидор плох стал. И спросил тогда келейник прощения и молитв старца, а потом зачитал святое Евангелие. Но отец Исидор прервал его. «Брат Иван, — сказал он, — погаси огонь». Но келейник не исполнил этой просьбы и спросил только: «На что, батюшка?» Отец Исидор стал дышать часто и опять сказал: погаси огонь. Тогда брат Иван задул одну лампаду, а сам вышел в прихожую, потому что ранее отец Исидор говорил ему: «Не гляди мою кончину». Великий Антоний кончался, послал своего ученика за водой, а сам скончался. Преподобный Серафим кончался, келью запер, а сам скончался. Так все угодники, никто их кончину не видал. И ты ступай, читай книжку или спать ляг. Еще будучи здоровым, Авва Исидор говаривал ученикам своим, что даже грех смотреть, как умирает человек, и ссылался при этом на святого Павла Фивейского и на многих других святых. Требование старца угасить огни не было случайной прихотью. Нет, это было давно выношенным и созревшим убеждением, что когда умираешь, то надо вполне сосредоточиться, всецело освободиться от всего мирского, собраться в себе и пребывать наедине с Богом. Что делал умирающий в эти последние минуты, что чувствовал и думал в тишине и внутреннем покое, невозмущаемым даже привычным видом убогой келии и смиренным лучом лампады, этого нам не только не можно узнать, но если бы и узнали, то все равно не в силах были бы мы постигнуть то умом. Душа Аввы могла такое, которое недоступно нашему разумению. Но то, брат-читатель, примечательно, что при своей великой смиренности в минуту смерти лицом к лицу с Богом отец Исидор сравнивал себя с исполненными духа подвижниками. И при том же в таких выражениях, как если бы это сопоставление было делом обычным. В другом это было бы самозванством и невыносимой наглостью. Но в устах отца Исидора таликое дерзновение явилось столь естественным, что проходило даже словно незаметным. Это пресмертное свидетельство, данное батюшкою о себе самом, имеет для нас великую цену, ибо кто мог оценить духоносца и понять его лучше, нежели сам он. Итак, брат Иван погасил огонь и вышел вон. Батюшка дышал часто. Брат Иван прилег на полу в прихожке, одетый, и, слушая дыхание умирающего, задремал. Была половина десятого. Опомнившись от нашедшей на него дремы, он вдруг вскочил на ноги и стал слушать. В келье было тихо. Он подошел к батюшке. Рот старца был раскрыт. Брат Иван пощупал тело. Тело было еще теплое. Он понял, что старец отошел душою к Богу. Было тогда 11 часов вечера. Брат Иван побежал разбудить иеромонаха отца Израиля. Этот последний пришел и отслужил панихиду. Так, в 11 часов ночи 3 февраля 1908 года, накануне дня своего ангела, скончался великий старец Гефсиманского скита. Лет ему было, вероятнее всего, около 84. Вы слушали передачу из цикла «Соль земли. Сказание о жизни старца Гефсиманского скита Аввы Исидора» по книге священника Павла Флоренского, изданной в издательском доме «Русский паломник». концу 359-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.